говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в эфире 644-й выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бульчук. Нашу программу открывает слово архимандрита Иоанна о раскаянии грехов. Правильное покаяние, приносимое в церкви православным христианином. Программу продолжает заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории Константин Ефимович Скурат. Вторая передача из цикла, посвященного эпистолярному наследию игумена Митрофана Мекинина, подвижника благочестия 20-го столетия. Памяти архимандрита Матфея Мармыля 19 сентября мы вспоминали восьмую годовщину со дня его кончины. Сегодня в нашей студии вспоминает отца Матфея и хор под его управлением матушка Елена Хиловская, сотрудница православной энциклопедии. Сегодня прозвучит первая часть ее воспоминаний. Завершит нашу сегодняшнюю программу очередное чтение из монастырских писем архимандрита Антония Медведева, наместника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Нашу программу открывает слово архимандрита Иоанна о раскаянии грехов. Запись 80-х годов прошлого века.
В жизни каждого человека наступает такая минута, такой период, когда у него на сердце появляется какая-то тяжесть. Не всякий человек может понять, откуда она появилась и как с ней бороться, как избавиться от этой тяжести. Хотя каждый человек чувствует ее и пытается избавиться каким-либо образом. Это бывает в жизни любого человека. Будь то человек низкого происхождения, занимающимся простым физическим трудом, живущий без особого достатка, либо человек высокого происхождения, занимающий великий пост, получающий почести, лесть, похвалу со всех сторон, либо человек, занимающийся какими-либо научными изысканиями, который всю жизнь посвящает рассмотрению причин и следствий, связи этих двух вещей в мире, влияния одного на другое, либо это человек, посвятивший всю жизнь свою искусству, ищущий гармонии, красоты и пытающийся передать это либо в книге, в писании, либо это в картине, в иконе, либо в музыке. У каждого человека наступает такая минута, и каждый человек стоит перед вопросом, как ему быть в этом случае. Человек верующий, человек, изучивший Священное Писание, знающий предания церковного, он знает, почему это происходит и как бороться. Человек маловерующий бывает в сомнении, в раздумии, а человек неверующий и совсем не знает, что ему делать. Но даже среди верующих людей часто можно услышать, что я знаю, почему у меня такая тяжесть, но нет у меня сил приступить к исповеди своих грехов, своих беззаконий, которые совершил в своей жизни. Ибо думают, что грехи, которые люди совершили, эти грехи оскорбили, бесконечно оскорбили благость Божию, и теперь стыдно встать пред Ним и просить у Него прощения. Часто можно слышать, что Господь мне не простит этих грехов. От других можно услышать еще более странные слова, что даже грех мне кается в моих грехах, настолько тяжелы они, настолько много совершил я их за свою жизнь. Все это показывает то, что человек знает христианское учение понаслышке, знает лишь теоретически, знает от кого-то, но сам не изучал, сам не жил по-христиански и не знает того ощущения, которое должен испытать человек после чистосердечной исповеди. Такие люди должны приступить к исповеди, и Господь, не ложный в своих обетованиях, простит всякий грех, всякое беззаконие, насколько бы тяжело оно не было, насколько бы глубоко человек не погрузился в эти грехи. В доказательство этой истины мне хотелось бы привести вам случай, который описан в сегодняшней Четиминее Дмитрия Ростовского. Там пишется о покаянии эконома Феофила. Этот человек жил в VII веке в Малой Азии, в Киликии. Он был экономом архиерея. Проводил он жизнь благочестивую и совершенную. Он имел много даров, и все эти дары он использовал на благо ближних. Он утешал их и словом, и делом. Благо у него было много материальных ценностей, которыми он мог помочь нищим. И никто, кто бы ни приходил к нему, не отходил от него неутешенным, а всегда получали либо слово утешения, либо материальную помощь. Также он и относился к своим служебным обязанностям. Он украшал храм, он ремонтировал, он строил новый храм. Он помогал архиерею во всех его начинаниях и во всех его делах. Он имел совершенный дар контакты с людьми, беседы с людьми, управления людьми и имел дары строительные. Он знал, где строить и как надо строить, как подойти к кому, тому или иному вопросу и как разрешить его. По прошествии некоторого времени архиерей по старости своих лет скончался. Жители Киликии единодушно решили, что преемником его должен быть благочестивый эконом Феофил. Они написали послание правителю, они написали послание правящему митрополиту и отправили туда представителей светской власти. Но перед тем, как отправить, они сказали Феофилу о своем решении. Феофил, осознавая свое недостоинство столь высокого сана, просил их оставить его на прежнем месте, ибо он чувствовал, что сан для него слишком велик. Его долго упрашивали жители, но Феофил не соглашался. И после долгих уговоров они решили отдать все на усмотрение правящего митрополита. Когда эта делегация предстала пред митрополитом, изложила свою просьбу, митрополит, зная Феофила как мужа совершенного, который проводил свою жизнь благочестиво, в трудах и в молитвах, посчитал его достойным этого сана и призвал его к себе. Но Феофил на приеме у митрополита пал его к ногам и умолял его оставить его на прежнем послушании. Долго митрополит упрашивал, но Феофил оставался непреклонным. Тогда митрополит дал ему на размышление 3 дня. По прошествии этого времени он призвал Феофила к себе, но Феофил вновь просил оставить его на прежнем своем послушании. Видя столь твердое решение Феофила, правящий митрополит решил оставить его в покое, ибо у него был другой достойный кандидат на эту кафедру. Он рукоположил нового архиерея и направил его в Киликию. Некоторое время их сотрудничество продолжалось мирно. Феофил продолжал помогать бедным, митрополит и помогал архиерею править епархией. Архиерей во всем слушался опытного Феофила, и правление его проходило мирно. По прошествии некоторого времени дьявол, видя столь благочестивый союз этих двух благочестивых людей, решил нарушить его. И он нашел людей завистливых, которых подослал к правящему архиерею, дабы они оклеветали Феофила. Правящий архиерей, зная благочестивую жизнь, не поверил. Но так как к нему являлись разные люди, и все дружно оклеветали Феофила, все дружно поносили его и пытались показать его нечестивым, злым и вредным человеком, постепенно эта клевета стала превозмогать над тем, что знал правящий архиерей. У него начало появляться сомнение, столь ли благочестив этот эконом, может быть, действительно, близость к материальным средствам и власть, которой он пользовался, испортили его, и он где-то в тайне производит те дела, о которых не докладывает правящему архиерею. Эти сомнения усиливались другими клеветами, и в конце концов правящий архиерей отправил Феофила на покой, дав ему возможность заниматься богомыслием. Феофил первое время был занят молитвой, трудом, постом. Он чувствовал, что не так скоро и он предстанет пред судом Божьим. Но дьявол, завидуя его благочестивым размышлениям, начал влагать в него мысли о том, что он сейчас остался без власти, что люди презирают и смеются над ним за его спиной, что он не пользуется прежним уважением и почетом, что он теперь является посмешищем на городских площадях. Феофил боролся с этим, но постепенно и от людей, слыша о таком отношении к себе, он начал стесняться выходить из дома, он начал думать о том, что зря он отказался от архиерейства и начал желать вернуть себе прежнюю власть. Он пытался об этом просить Господа, но молитва данная не была услышана. ибо он не получал просимого. Тогда он начал пытаться это сделать через светских властей, но и те ничем не могли помочь ему. Эта мысль настолько с ним овладела, что он уже не мог противиться ей и предался во вся тяжкое. Он тогда пошел к волхву, кого-то привлечь, кого-то умертвить. Он пришел к нему ночью и постучался. Когда волк отворил дверь, он от удивления не мог вымолвить ни слова. Тогда Феофил сам обратился к нему речью и попросил, чтобы он пустил его к себе в дом. Когда они вошли в дом, Феофил кратко рассказал ему о всем происшедшем с ним и о своем сокровенном желании вернуться к своему прежнему послушанию. Волк выслушал его и сказал ему: «Не печалься, Феофил, я помогу тебе, приходи завтра в полночь ко мне». На следующий день Феофил опять пришел к нему, и волк повел его среди ночи на ипподром и сказал ему: «О, Феофил, что бы ты ни увидел или не услышал здесь, не ужасайся и не смущайся, и не осеняй себя крестным знаменем, ибо крестное знамение ничем тебе не поможет. Это пустое движение рук». Через некоторое время появились бесы в светлых одеждах и со светильниками в руках. А потом и появился сам князь тьмы, восседая с гордостью на престоле. Он обратился к волхву и спросил: «Зачем ты привел ко мне этого человека?» Этот волк ответил: «Этот человек, Феофил, бывший эконом правящего архиерея, имеет нечто сказать тебе». «Что же он хочет сказать мне? Пусть говорит». И Феофил обратился с речью к князю тьмы, прося его помощи. Князь тьмы сказал: «Чем я могу тебе помочь, когда ты являешься рабом Всевышнего, а я помогаю только своим рабам?» «Что же мне делать?» — спросил Феофил. «Тебе надо сделать следующее. Тебе надо отречься человека по имени Христос и его матери, ибо я их обоих ненавижу». Феофил согласился и говорит: «Я готов на все». Тогда дьявол привлек его к себе, он обнял его, гладя его по бороде и лобызая его своими нечистыми устами. Он сказал: «Чтобы я помог тебе, надо тебе свое отречение записать на хартию». Феофил выполнил это и передал ему хартию. Тогда дьявол сказал: «Будь спокоен, мой друг, я помогу тебе». И после этого удалился со всеми своими прислужниками в ад. А Феофил вернулся в свою келью. На следующее утро, по произволению Божию, правящий архиерей раскаялся в своем деянии, призвал к себе Феофила и с честью вернул ему прежнее достоинство. Феофил стал еще более знаменит и более известен, а клеветники с позором удалились от правящего архиерея. Тогда волк пришел к Феофилу и сказал: «О, Феофил, видишь, как я тебе помог?» Феофил за это его благодарил. Прошло некоторое время, и Феофил начал в душе раскаиваться о содеянном. Он осознал, сколь великий грех он совершил в очах Божьих, и сколь трудно ему теперь найти покаяние, и возможно ли оно ему. Долго он время колебался, и не зная, как ему быть. В это время волк был обнаружен правителем страны и предан казни. И Феофил понял, что ему надо искать покаяние только у Пречистой Божьей Матери, которая является заступницей для всех христиан. Для покаяния он удалился в уединенное место, в уединенный храм, который был на окраине города и в котором службы совершались только по праздникам. Он заперся в нем и предался стенаниям пред иконой Божьей Матери, возглашая и стеня, и плача о своем бедственном состоянии. Он восклицал о том, что горе ему за то, что он отрекся Бога, горе ему за то, что он отрекся Божьей Матери, горе ему то, что он не может обратиться к ним в своей молитве,
ибо он отрекся от них. Он постился и молился, на краткое время предаваясь сну. В таком состоянии он провел 40 дней, и, находясь в тихом, тонком сне, он увидел Божью Мать, которая явилась к нему и спросила: «О, Феофил, зачем ты докучаешь мне?» Пречистая Богородица обратился к ней: «Я понимаю, что я недостоин, что я последний из грешников, но я имею надежду на тебя, как нашу ходатайницу заступницу, о том, что ты вняла моей молитве и помогла мне и умолила сына своего о прощении моего великого греха. Также сказала: как я могу к нему обратиться, когда ты письменно отрекся и от меня, и от него?» Тогда Феофил сказал: «Да, я отрекся от него, но ведь есть еще покаяние. Если бы не было покаяния, то ни Невитины не остались бы живы. Если бы не было покаяния, то и Раав, блудница, не была помилована Богом. Если бы не было покаяния, то и пророк Давид, чьи облагодатствовал дарами, но, совершив 2 великих греха, прелюбодейство и убийство, не был бы прощен и не был бы возвращен ему прежний дар пророческий. Если бы не было покаяния, то и апостол Петр, первоверховный апостол, который отрекся не один, не два, а 3 от Спасителя, не был возвращен в первое достояние. Если бы не было покаяния, то и апостол Павел, этот гонитель церкви, не стал бы первоверховным апостолом. Если бы не было покаяния, то и благоразумный разбойник не наследовал бы Царствие Божие. Если бы не было покаяния, то и коринфский блудник не был бы прощен. Если бы не было покаяния, то и Матвей мытарь не был бы прощен и не возведен в сан апостольский. Если не было покаяния, то и Закхей мытарь не был бы прощен. Если бы не было покаяния, то и великий волк Киприан, который ради своих волхований рассекал чрево носящих женщин и который был подобен сатане, не был бы прощен и не удостоился мученического венца». Услышав и увидев, сколь велика вера Феофила, Божья Матерь улыбнулась и сказала: «Хорошо, Феофил, я попробую молить моего сына». По прошествии 3 дней она вновь явилась к нему и сказала: «Феофил, твой великий грех прощен. Ты имеешь вновь дерзновение пред Богом». Но Феофил сказал: «О, владычица, моя душа смущается и метется от того, что я дал письменное отречение, и прошу тебя, если можно, верни мне его». И вновь он пребывал в молитве. По прошествии 3 дней вновь было видение Божьей Матери, которая явилась ему и положила ему на грудь это отречение. Когда он проснулся, он с удивлением обнаружил его на своей груди. Тогда он покинул стены церкви и пошел в храм. В то время епископ совершал литургию. По прочтении Священного Писания Феофил подошел к нему и сказал все, что с ним было, и показал ему свое рукописание. Тогда епископ сказал: «Феофил, для назидания других скажи об этом народу. Я вижу твою крепость, крепость твоего произволения, что ты можешь всенародно принести покаяние в своем великом грехе и в своем великом прощении». Феофил предстал пред людьми и всенародно исповедовал свой грех, показав то рукописание, которое было возвещено ему по его молитве и по молитве Божьей Матери. Народ получил от этого великую пользу. Во-первых, он увидел, сколь ревностным надо в деле спасения, ибо многие стеснялись называть свои грехи, не почитались, что после этого их не будет столько уважать, как прежде. Они боялись назвать эти грехи, но увидя, как Феофил чистосердечно исповедовал перед ними свои грехи, и они стали исповедовать эти грехи. Вторая польза была для Феофила, который всенародно принес покаяние, и тем самым он показал свою твердость и свое смирение. И был после этого он возвращен в прежнее достоинство, но недолго он пробыл в нем, ему скоро было возвещено, что его душа разлучится с телом. И по скорости он скончался. Тело его было похоронено в том храме, где он приносил покаяние, а душа была принята Божьей Матерью, как верной заступницей и ходатайницей о роде христианском. Также и нам надо всегда с ревностью подходить к таинству покаяния, с ревностью исповедать все грехи, сколь мерзкими, сколь тяжелыми для нас не были, и верить в то, что Господь примет наше покаяние, простит наши грехи, и мы станем наследниками Царствия Небесного.
Вы слушали проповедь о раскаянии грехов, запись 80-х годов прошлого века. В эфире «Троицкое слово». Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Представить себе где-то службу, воскресную службу, кроме Лавры, так же, как и Рождественского, просто тогда не казалось, это не кажется возможным. Не хотелось бы, конечно, этой возможности терять до конца своих дней. Совершенно другой мир. Вот в Лавре всегда был другой мир. И поэтому, несмотря ни на что, для меня она с первого посещения по сей день, слава Богу, является живым чудом. Чудо неповторимое и несравнимое никогда ни с чем. То, естественно, у каждого свое, возможно, такое чудо, но то, что в моей жизни это было, и пока, слава Богу, есть, это только можно благодарить Богу. И благодарить преподобного Сергия, конечно, самое основное.
Проповеди «Братья обители преподобного Сергия», циклы лекций и бесед преподавателей Московской духовной академии и семинарии, воспоминания о подвижниках благочестия и замечательных людях, проживавших в окрестностях Троицы Сергиевой Лавры, архивные записи богослужений, совершавшихся в обители преподобного Сергия со дня ее открытия после революции, слушайте каждое воскресенье в 20 часов в эфире «Радио Радонеж». У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории. В эфире очередная передача из авторского цикла «Живите во славу Божию» по письмам схиигумена Митрофана Микинина.
Приходится призадумываться, чего мы лишаемся в суетном мире сем. В суете сует мира сего человек нередко погружается в свои дела, уходит весь в заботы житейского порядка и забывает самое главное, для чего он живет. Если его постигнут неудачи, беда, потери, он не только скорбит, но может впасть и в уныние. Состояние весьма опасное, могущие привести к самым страшным последствиям, например, к отчаянию. Иное бывает, если человек, думая о том, что нельзя отщетить свою душу, старается сбросить с себя греховный сор, стряхнуть даже пылинки, то, хотя он и живет в окружении зла, приблизиться к Богу и возвеселиться. Часто-часто приходится задумываться, свидетельствует отец Митрофан, чего мы лишаемся в суетном мире сем. Нет той радости, которая ожидает праведника в будущем, где будут вечным веселиться и наслаждаться лицезрением Небесного Царя. Многие приходят в уныние от дел мира сего, но понапрасну все это, потому что Лот жил в злобном городе, но добродетели его избавили и извели его от постигшей скорби. Приобретайте, дорогие голубушки, это невидимое добро. Вы меняете окружающий вас сор в умет, чтобы окружающие вас пылинки не липли к вашей добродетели. Будьте внимательны ко всему. Внимание ваше изведет от зла и соделает вас совершенными. Бывает и вот как. Человек уходит от суеты мира с полной уверенностью, что вне мира его ждет абсолютный покой. Такой беглец забывает простую истину. Везде нужны терпение и труд, а тем более там, где строится Царство Божие. Подобному искателю батюшка дает и простой совет. Вспомни, где ты жил и как жил. Смотрись-ка в себя, велит он. Тебе только и скорбь, что в душе нет мирного настроения. Огляди-ка на мирских, сколько у них скорби и недостатков семейных. Дай, Господи, на все им терпение. А мы, самовольники, нам хочется покой, да какие-то утешения. Господь не хочет, чтобы мы были в покое и праздности. Поэтому Он и посылает по человеколюбию своему какую-нибудь скорбь. От дальнейшего времени напоминаю вам. Любое слово лучше запоминается, а значит, лучше действует и, соответственно, приносит желаемую пользу тогда, когда оно иллюстрируется примером, сравнением с чем-либо нам понятным, известным или близким к роду наших занятий, нашей жизни. Когда пастырь-проповедник, раскрывая ту или иную тему, обращается к примерам из христианской истории, излагает жития святых, он ставит перед собой именно эту цель. И если мы после совершенного богослужения, во время которого произносилась такая проповедь, спросим выходящих из храма, что они запомнили, большинство из них будут повторять рассказанный пример или яркое сравнение. Так поступает и отец Митрофан, сравнивая события от дальнейшего времени с нашей жизнью. Израильтян Ветхого Завета и нас, христиан. Израильтяне от дальнейшего времени, то есть Ветхого Завета, напоминаю вам о жалком положении израильтян, происхождении их из гордого Египта. В 40-летнем их путешествии сколько они потерпели временных бедствий и сколько испытали за все это странствие скорбей, но не лишены были и милости Божией. Во время голода получали манну, а во время жажды получали воду по молитвам вождя пророка Моисея. Мы вспомните и возьмите в свое сердце, сколько и мы, недостойные, во время своевременного жития получали благодеяние от всещедрого Господа. Дорогие мои, мы тоже, как те евреи, получавшие благодеяния, не были благодарны, как гадаряне за оказанное благодеяние Господом их жителю, изгнание из него беса, просили Господа уйти из их края. И мы через принятие нечистых пороков повсечасно изгоняем Господа из своего неблагодарного сердца. Они, Господь, жалея род еврейский, дал им вождя, пророка Моисея, для того, чтобы он привел их в нареченную заранее пророками землю обетования. Но они опять недовольны им были, поклонились тельцу. Мы не кланяемся ли и мы идолам, своим страстям, которые быстро нас удалят от Господних заповедей? Они. Вот кончилось 40-летнее странствование евреев, и они подошли уже к обетованной земле. Мы. И мы уже совершили с вами поприще 40-дневного поста. Обобщая все сказанное, батюшка продолжает: «Взгляните назад, были ли мы чем от Господа забыты? Манну получали и жажду души утоляли. У вас было и есть где достать попить и покушать. Вот уже близко и видно стало обетованную землю, то есть святое, победоносное и радостное светлое воскресение. В назначенную и радостную, обещанную сдревле, землю проведут нас те же вожди, первый Моисей, то есть рассуждение разумное, а второй – Иисус Навин. Это наша чистая совесть, которая вводит в назначенное вечное пребывание. Вспомните Пасху – это будущая земля. Да сподобит вас Господь увидеть приближающийся победоносный праздник Пасхи и узреть в своем сердце благое Иерусалима и горнего Сиона».
Продолжение авторского цикла «Живите во славу Божию» по письмам с Хиигумена Митрофана Микинина слушайте в ближайшей программе «Троицкого слова».Дорогие наши слушатели, сегодня я встречаюсь с матушкой Еленой Хиловской, сотрудницей издательства «Православная энциклопедия», и темой, которую я предложил матушке Елене, послужила недавно, а конкретно полгода тому назад, выпущенная в свет уникальная книга, посвященная архимандриту Матфею Мармылю, регенту хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Мы недавно отмечали одну из памятей отца Матфея. 15 сентября 2009 года он отошел ко Господу, 8 лет уже прошло с тех пор, и мы часто на радио «Радонеж» поднимаем тему церковного пения, тему лаврского хора, говорим о личности отца Матфея в разных ее аспектах, приглашаем для этого многих людей, которые лично знали батюшку, и вот сегодня у нас еще уникальный такой шанс поговорить, повспоминать и прикоснуться к этому времени, такому недавнему и, к сожалению, уже уходящему в историю. Матушка, вы лично были знакомы с отцом Матфеем?
С отцом Матфеем я была знакома не очень подробно, потому что я, работая в 80-е годы в библиотеке Московской духовной академии, естественно, была прихожанкой лаврских академических храмов,
И так как в свое время я занималась профессиональной музыкой, естественно, не могла быть равнодушной к тому качеству, с каким исполняются церковные песнопения. Для меня важно было, конечно, и что поют, и как поют, и очень велика была разница в качестве, разумеется, между семинарским пением и лавскими хорами, которые могут быть поставлены на один уровень с профессиональными хорами. Другое дело, что в каждом таком опыте, так сказать, прикосновения к музыкальному сопровождению богослужения был какой-то свой смысл и были свои положительные моменты. Что касается хоров, которыми руководил непосредственно отец Матфей, конечно, нельзя было не поддаться обаянию исполнения теми хорами, которыми он руководил, потому что это было, конечно, совершенно другое качество, другой масштаб, другой подбор церковных песнопений. Они, как правило, могли быть и более редкими, и менее исполняемыми в ряде случаев, и они могли быть более сложными, конечно, по голосоведению, по раскладке, так сказать, церковных партий, вот, певческих, и так далее. То есть тут было очень много всего, но в любом случае могу сказать, что каждая служба, на которой, так сказать, можно было прикоснуться к регенскому искусству отца Матфея, это было, конечно, прикосновение к чему-то очень важному, большому, значимому.
Сейчас скажу просто маленькое впечатление. Я долго думал о том, чем, в принципе, хор отца Матфея отличался от тех хоров, которые мы слышали. И мне пришла на ум фраза псалмопевца: «Пойте Богу разумно». Всякое песнопение в интерпретации хора отца Матфея звучало разумно. Во-первых, звучал текст вполне понятный и осмысленный. Певчие понимали, что они поют. И это, видимо, уже брало вот за душу. Ну и, конечно, мастерство.
Это все совершенно справедливо. Действительно, была отработана и дикция у певчих. И для меня, как бывшей скрипачки, было очень важно чистота исполнения, просто интонирование. Потому что далеко не всякому регенту удается добиться чистоты интонирования в любом хоре, какой бы то ни был. Хоть светский, хоть церковный, хоть большой, хоть маленький. И чем меньше количество голосов, тем больше чувствуется разница в качестве интонации. Хотя и большой хор, конечно, иногда в некоторых случаях можно слышать, что там уже, так сказать, такое количество разных исполнений одной и той же ноты существует, что вы уже не можете понять вообще, что это за музыка. Надо сказать, что у отца Матфея этого не было никогда. У него достаточно была чистая в хоре интонация. И, конечно, тот, еще раз говорю, репертуарный запас, который был присущ его хорам, а это, конечно, личная заслуга самого отца Матфея, он был, конечно, просто ни с чем не сопоставим и не сравним. Другое дело, что ему самому, видимо, так свойственно было восприятие уже такой звуковой мощи, что он добивался от хора, хотя и нежнейших оттенков там пианиссимо, предположим, но и такие вот достаточно громкие уровни звучания, они тоже присутствовали. И в ряде случаев, особенно если это пел смешанный хор, если это было много высоких сопрановых тесситур во время какого-то песнопения, то, конечно, не все певицы могли это выдержать просто физически. Не все могли это воспроизвести должным образом. И для меня лично, я предпочитала хоры отца Матфея слушать в конце храма находясь, а не ближе, там, предположим, к амвону. Вот. Но, тем не менее, это каждый раз... Это, конечно, было событие. Это было событие. Если мы в Москве, там, светские музыканты ходили на концерты и слушали одни и те же произведения в исполнении многих исполнителей, предположим, и это считалось нормально, мы находили достоинство, и для нас это было важно, что вот кто как, так сказать, проинтерпретировал ту или иную музыку. А в хоре отца Матфея это каждый раз хор пел как-то иначе. Находились новые краски, новые какие-то подходы, менялись темпы, еще дополнительные какие-то вот смыслы находились в этом воспроизведении. В общем, вот для меня это очень было целой эпохой. если говорить в таком чисто историко-культурологическом плане, я лично всегда это сравнивала с наследием на Руси, как было воспринято вообще наследие византийской культуры. Потому что известно, что посланцы от князя Владимира, которые попали в Византию, в Константинополь, и они, вот они услышали это пение, хотя понятно, что они по своему, так сказать, тогдашнему развитию, они не могли оценить в должной степени это пение. Но, тем не менее, потому что у них не было никакой музыкальной подготовки и никакой сопоставимой культуры, так сказать, в Древней Руси, конечно, на тот момент не было. У этих варягов там и так далее. Но они были, тем не менее, настолько потрясены, что они сказали, что они не знают, где они находились, на небе или на земле. Настолько пение их потрясло. И, конечно, Русь с долгими веками пыталась воспринять эту культуру. И сейчас, так сказать, благодаря нашим византологам, медиевистам, мы, так сказать, понемножечку начинает для нас эта культура открываться. И, конечно, мы знаем, что это было монодическое пение, а не многоголосное. Вместе с тем мы подошли к такому поразительному факту, что вот в целом это богатейшая культура со своим разнообразным мелодизмом, с какими-то постоянными поисками, как мы знаем, все-таки это происходило на протяжении веков в византийской музыкальной культуре. В целом для византийского богослужения было известно вот такое качество, которое сейчас, когда мы прошли через период, особенно Европа, прошла через период обращения к протестантизму, максимальному, так сказать, минимализму, если можно так выразиться, вот, сравнимую с Квадратом Малевича, вот, византийская культура, она представляет собой такое избыточное богатство, великолепие избыточное. И поэтому это много золота в храмах, роскошные иконы, много света, много... И вот это роскошное пение, оно является вот тоже сопоставимым таким элементом вот этой роскошной, избыточной византийской культуры.
Особенно это чувствовалось, когда в безбожное время, когда в советском государстве молчащая церковь, которой не давали говорить нарочито, вдруг открывала свои двери, и там рождалась вот такая удивительная молитва, именно церковная певческая молитва, торжество православия. Я помню, люди приходили с улицы, они были просто в каком-то остолбенении, особенно на Пасху или какие-то торжественные троицкие службы. Они не могли выйти, они смотрели как на чудо на это событие. И именно поэтому, наверное, строго ограничивали приход людей, особенно молодежи в храмы, чтобы они, не дай бог, не заразились этим духом.
Да, и мне конкретно пришлось однажды сопровождать в течение Страстной Седмицы приехавших в Лавру гостей, пожилых эмигранток, которые уже родились уже там, в Европе. И они были как раз с севера Франции, то есть это их окружала протестантская культура храмовая. И, естественно, тот православный храм, который у них в городе был, он тоже был, конечно, вполне, так сказать, построенным, так сказать, содержащимся на принципах этого самого минимализма. И когда они попали в Лавру, на эти богослужения лаврские, которые Великий Четверг, Великая Пятница, Великая Суббота, сама Пасха, которая в течение суток, кстати, происходит, каждый раз разное пение, разные батюшки, роскошно великолепные облачения церковные, изумительные голоса самих служащих священников, дивные протодиаконы. И вот эти хоры с этим музыкальным материалом, если можно так выразиться, отца Матфея, эти дамы, они просто в первый день они не смогли этого вынести. Они где-то внутри даже возмутились и сказали: а зачем это вообще все? И мне пришлось им это объяснить, что вот да, вот это мы наследники, на самом деле Россия до сих пор может себе это позволить, вот это вот избыточное великолепие церковной жизни в самих храмах. Что да, конечно, есть и маленькие хоры, есть до сих пор клиросы, на которых поет 1-2 человека. Может быть, сама матушка, супруга служащего священника, может быть, и она одна на клиросе, и так сказать, сама себе регентует, грубо говоря, и сама читает за псаломщика изо всех. До сих пор есть такие примеры. И мы через это проходили. И есть, конечно, небольшие хоры, есть хоры, которые при советской власти, вот мы это еще помним, их принудительно переводили с места на место. Они не могли долго пребывать в одном храме. Их меняли без конца состав певчих. На бедных этих певчих тоже какие-то, так сказать, ну, не очень большие, но все-таки какие-то гонения выдвигались.
Но чувствовали, в чем опасность?
Да, наверное. То есть вот эта живая церковная жизнь, она, конечно, была разнообразной в разных городах. Но вот и даже в самой Москве, которой было все-таки больше храмов, чем в любом городе другого Советского Союза, было видно это разнообразие этой церковной жизни, ее устроения, ее возможностей. Но, тем не менее, каждый храм выполнял вот эту свою миссию. Это было совершенно очевидно, потому что даже люди, которые не обладали музыкальными способностями, музыкальным, может быть, даже слухом, они все равно говорили, как хорошо поют. И для них это было важно. А представляете, когда они же без слуха, без голоса сами попадали в лавру, и они понимали, как поют, то ли на небе, то ли на земле. И стояли и рыдали всю службу.
Продолжение воспоминаний матушки Елены Хиловской, посвященных преснопамятному архимандриту Матфею Мармылю, прозвучит в ближайшей программе «Троицкое слово». Завершает нашу сегодняшнюю программу «Литературная страничка». Мы вновь знакомим вас, дорогие наши слушатели, с монастырскими письмами, собранными архимандритом Антонием Медведевым, наместником Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Текст приводится по изданию 1884 года. Дополнение к третьему изданию. Письмо первое. Новый Иерусалим. Февраль 1875 год. Недавно один из севастопольцев, и поныне находящийся на службе, в откровенной беседе рассказал нам о себе следующее. В 1854 году, отправляясь в поход, я получил от почившего в Бозе святителя московского Филарета в благословение небольшую икону преподобного Сергия. Как и все военные, ввиду смерти, я всего менее думал о смерти, и потому нисколько не беспокоился о том, что, быть может, не ныне, так завтра, вражья пуля пошлет меня в иной мир, то есть продолжал вести рассеянную жизнь. Тем не менее, благословение покойного митрополита я всегда имел у себя на груди. Выходил ли на поле брани, или играл в вист в кругу веселых товарищей. В числе этих последних был один доктор, немец. Случалось, что когда становилось жарко в палатке, и я расстегивал мундир или сюртук, то святая икона показывалась из-за пазухи, и это давало повод немцу-лютеранину трунить надо мною и вообще над русскими, будто мы верим талисманам. Во время сражения на Черной речке 24 октября 1854 года бригада, в которой я служил, попала под самый сильный перекрестный огонь неприятеля, и в самое короткое время была почти вся истреблена. Я был ранен в ногу и сильно контужен в голову. Хотя солдаты и перенесли меня через речку, но тут, в общем смятении, я был забыт и лежал в общей куче с убитыми. Изнемогая от потери крови и чувствуя приближение смерти, я мысленно обратился с горячую молитвою к преподобному Сергию, прося его помощи и давая обет изменить свою жизнь к лучшему. В это самое время я вижу какого-то всадника, который приказывает отделить меня от убитых. Это, как потом я узнал, был генерал, который, считая меня умершим, велел отделить от прочих для того, чтобы, как офицера, предать погребению с офицерами. Убитых солдат хоронили в так называемых братских могилах, а офицеров сперва на Микензиевой горе, а потом на северной стороне. Между тем я потерял сознание, а когда пришел в чувство, то увидел себя на перевязочном пункте. Около меня хлопотал поляк-фельдшер, который незадолго пред сим сделал попытку бежать к неприятелям, но был пойман казаками и только благодаря моей просьбе не был представлен ими начальству и избавился от расстреляния. Я потом узнал, что тот самый немец-доктор, который трунил надо мною из-за иконы, проезжая мимо телеги, нагруженной телами, где находился и я, узнал меня по знакомой ему иконе и из сострадания послал ко мне упомянутого фельдшера, который своими усердными стараниями и привел меня в чувство. Пусть кто хочет, считает все, что я рассказал, случайным стечением обстоятельств. Но я убежден, что все это было делом милосердия Божия ко мне грешному, по молитвенному ходатайству преподобного Сергия, заключил почтенный рассказчик. Как жаль, что много таких случаев остаются в безвестности, тогда как повествование о них могло бы послужить к подкреплению веры в сердцах верующих. А кто знает, иной и неверующий, но еще не потерявший способности беспристрастно и добросовестно относиться к подобным явлениям, задумался бы над ними к своему душевному благу. Продолжение чтения монастырских писем архимандрита Антония Медведева, наместника Троицы Сергиевой Лавры, слушайте в ближайших передачах «Троицкое слово».Подошел к концу 644-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь, дорогие слушатели, до следующего эфира и спршиваю святых молитв. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.